Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Памятка российским потребителям и туристам держаться подальше от Крыма оскорбила Госдуму. Репортаж нашего специального корреспондента из прифронтового Мариуполя. Условно-досрочное освобождение болотного узника Степана Зимина. Планы восстановления Тбилиси. Об этих и других событиях и темах 22 июня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Российские власти критически отреагировали на памятку, опубликованную на прошлой неделе на сайте Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ее абсурдной, а в Госдуме потребовали выгнать руководителя организации Михаила Аншакова. А Михаил Дегтярев из ЛДПР попросил Генпрокуратуру проверить, не было ли злого умысла в рекомендациях туристам. В разные инстанции также поступает большое количество жалоб от бдительных россиян, оскорбленных тем, что памятка советует россиянам отказаться от посещения Крыма, оккупированной территории, без разрешения Киева. В обществе же говорят о других жалобах. От россиян, которые теперь не могут въехать на территорию Украины или даже в Шенгенскую зону из-за того, что незаконно пересекли украинскую границу, пожелав отдохнуть в Крыму. Для последних и были опубликованы рекомендации. Чем, кроме отказа в визе, грозит россиянину въезд в Крым без нужных документов? Сделка с недвижимостью под контролем российского, а не украинского нотариуса, или даже простая покупка крупной техники на полуострове? Об этом и о возможных преследованиях организации «Общественный контроль» после публикации памятки о посещении оккупированных территорий ее руководитель Михаил Аншаков рассказал в интервью моей коллеге Динаре Седниковой.
Реакция такая была ожидаемая. Кроме того, на наш взгляд, подобного рода политические деятели и официальные лица, представители разных официальных органов, они ведь еще прикрывают и свое бездействие в этом вопросе. Именно они обязаны, прежде всего, предупреждать россиян о возможных проблемах, которые могут возникать при посещении Крыма, при приобретении недвижимости и так далее. Они этого не делают. Это совершенно недопустимая, недобросовестная практика с их стороны.
Песков сказал, что Кремль не обязан давать советы туристам, но кто должен это делать?
Вы знаете, на самом деле советы туристам и российским гражданам, выезжающим за рубеж, обязан давать МИД, Министерство иностранных дел. Оно это не делает, это совершенно недопустимо и безответственно. Обязан давать Ростуризм, они это тоже не делают, но понятно, по политическим соображениям. Но нас просто завалили жалобами потребителей, у которых реально возникают проблемы при посещении Крыма, при покупке там недвижимости, при покупке там дорогостоящей техники, электроники. Об этих проблем все молчат. Это, на наш взгляд, ситуация абсолютно недопустимая. И мы были вынуждены именно в связи с этим выпустить эту памятку. Там не дается политическая оценка вот этой вот аннексии, оккупации, как можно трактовать с точки зрения международного права Крыма. Там дается правовая оценка последствий тех ситуаций, в которые может попасть реальный российский гражданин.
Расскажите, пожалуйста, о вот этих жалобах. Ведете ли вы какую-то статистику?
Знаете, мы получили несколько десятков жалоб за последнее время, вот особенно с началом туристического сезона, следующего характера. Ну, во-первых, часть граждан, которые более-менее юридически подкованы, они прекрасно понимают, что вот это вот включение в состав России Крыма, оно противоречит международному праву, которое у нас имеет приоритет по российской конституции. И они просто просят разъяснить, а как им правильно действовать, как получить официальное разрешение, потому что они не хотят иметь в дальнейшем проблем. Мы, как можем, разъясняем. Это несколько десятков жалоб. Тоже несколько десятков жалоб мы получили уже после посещения Крыма гражданами, когда они говорят о том, что у них возникают проблемы либо с получением виз, в том числе Шенгена, им просто отказывают в связи с тем, что они съездили в Крым, либо с посещением Украины уже официальным порядком, с бизнес-целями, с целью посещения родственников. Им тоже отказывают во въезде, ссылаясь на то, что они посещали Крым. Многие граждане не до конца осознают, но в современном мире с развитием электронных систем отследить их перемещение довольно просто. Кроме того, многие российские компании обязаны просто делиться с международными организациями данными, в том числе авиакомпании. Есть единая электронная база пассажиров. То есть доступ к этим базам есть, отследить перемещение можно, не говоря уже о всяких там Google, этих сервисах, геолокации и прочее. И потенциальная такая угроза есть. Да, сейчас Украина в массовом порядке, конечно, не преследует по своему законодательству российских граждан в связи с тем, что он немножко не в том состоянии находится сейчас. Сейчас в Украине, мягко говоря, не до этого. Но такая потенциальная опасность есть. И гражданам просто надо понимать, что посещая Крым без согласия украинских властей, они становятся нарушителями украинского законодательства, за что могут в дальнейшем понести определенное наказание. Их могут преследовать. Причем не только украинские власти, а и власти тех стран, которые поддерживают Украину в вопросе незаконности оккупации России этих территорий.
Я так понимаю, уголовных дел против туристов российских сейчас нет?
В отношении российских туристов нет. Есть уголовные дела в отношении, но это, как правило, связано с вот этими добровольцами, которые едут в Луганск, Донецк. Их тоже в том числе преследуют и по уголовной статье, связанной с незаконным пересечением границ. Но там ряд факторов должно совпасть. В отношении туристов нет, тех, которые с туристическими целями. Есть случаи отказа в выдаче виз. В праве посещения Украины, например, отказывают власти в выдаче шенгенских виз. Но такая потенциальная опасность есть. И то, что российские власти, уполномоченные в соответствии с законом, тот же МИД и Ростуризм об этом молчат, на наш взгляд, это недобросовестно и совершенно недопустимо.
Как ведут себя российские туристические компании при отправке туристов?
Российские туристические компании себя ведут тоже недобросовестным образом, не разъясняя всех рисков, они обязаны все разъяснять, и они обязаны их знать в силу своего профессионального статуса. А это является нарушением российского законодательства, в том числе закона о защите прав потребителей, так как по нему продавец турпродукта обязан все нюансы, всю информацию, связанную с этим турпродуктом, причем достоверную информацию, туристу предоставлять.
Про сделки с недвижимостью. Чем грозит и что сейчас происходит?
Сделки с недвижимостью – это самая серьезная проблема, с которой может столкнуться российский гражданин. На самом деле покупать недвижимость в Крыму украинские власти не запрещают, в том числе и россиянам. Но регистрировать сделки нужно на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, украинского нотариуса прежде всего. Минюст Украины заблокировал доступ крымских властей к госреестру Украины, это аналог российского Росреестра, где вся электронная база данных хранится, и поэтому невозможно проверить чистоту сделки. Тот же дачный участок вам могут продать вам и еще 10 людям, и вы об этом даже не узнаете. Кроме того, что эта сделка может быть признана ничтожной и оспорена, вас еще могут преследовать в уголовном порядке за противоправный незаконный захват чужой собственности, в том числе и украинской власти, если вы не зарегистрировали сделку в соответствии с украинским законодательством. Такая опасность есть, и о ней надо помнить. Причем зарегистрировать на самом деле сделку на территории Украины не так сложно, как кажется. И мы об этом в памятке россиян предупреждаем. Много проблем также и с техникой, электроникой. Там же многие компании свернули деятельность. И софт, обновление, поддержка сервисная не осуществляется. Об этом тоже все молчат. Теоретически можно купить технику тех компаний, которые имеют свои юрисдикции страны, ведшие санкции. Но эта техника туда поставляется не по официальным каналам дистрибьюции. И, соответственно, эта техника не имеет соответствующую гарантийную поддержку производителя. Гарантийная поддержка продавца, то есть магазинчика, где вы ее купили, она не является адекватной заменой в связи с отсутствием необходимого сервиса со стороны производителя. Тоже лучше воздержаться. Если вы хотите купить дорогостоящую технику, то сделайте это за пределами Крыма у официальных дилеров. Это будет более безопасно. Если возникнут потом проблемы, их проще будет решить.
У вас на сайте написано в подзаголовке «Иностранный агент» в скобках.
Мы не входим в реестр Минюста иностранных агентов в связи с тем, что, конечно, никакой иностранной помощи мы не получаем финансовой. Мы поставили эту ссылочку, этот ярлык в связи с преследованиями других организаций, как мы считаем, вот этим вот законодательством об иностранных агентах, знак солидарности.
Поговорим о реакции все-таки, потому что волна пошла сейчас. А вы знаете, да, что у нас происходит обычно в России в случае, если кто-то не согласен?
Да, да. Мы знаем, что на нас уже во все возможные инстанции, от прокуратуры до ФСБ, вплоть до Роспотребнадзора, по-моему, написаны жалобы, заявления от бдительных российских граждан, которые требуют нас немедленно закрыть.
Это в связи с этой памяткой?
Это в связи с памяткой, да, в связи с памяткой. Мы об этом знаем, об этом открыто пишут те же граждане бдительные. Но на самом деле такая реакция, хотя и ожидаема, понятно, но она вызывает некое удивление, потому что мы же не, собственно говоря, не даем никакой политической оценки вот этой вот, в этой памятке.
Но вы называете Крым оккупированной территорией.
Мы называем оккупированной именно в связи с тем, что международное сообщество его считает оккупированной территорией, в соответствии с международным правом, это оккупированная территория. Мы фактически просто называем вещи своими именами. Вот и все.
Напомню, с руководителем организации «Общественный контроль» Михаилом Аншаковым беседовала моя коллега Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник, 23 июня, в Париже состоится заседание так называемой «Нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел по урегулированию затянувшегося конфликта на востоке Украины. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев побывал в прифронтовом Мариуполе и расспросил жителей города и военных на передовой о том, что они думают о нынешней ситуации и какие надежды возлагают на политическое урегулирование конфликта. О своих впечатлениях он рассказал моему коллеге Андрею Широградскому.
Давайте начнем с обстановки в Мариуполе. Насколько она сейчас мирная? Опасаются ли жители того, что именно в городе начнутся бои?
Нет, я бы сказал, Андрей, что сейчас жители, а также волонтеры, общественная активная часть города и сами военные, я думаю, что фронтального наступления на Мариуполь и наступления с целью охвата его с севера не опасаются. Мне местные общественники говорили так: мы ждали этого наступления каждый раз, когда боевики ДНР о нем объявляли, угрожали взять город сначала к Новому году, потом после окончания весенней распутицы, потом к 1 мая, потом к 9 мая. И, наконец, мы к этому привыкли и, в общем-то, поняли, что сил у ополчения ДНР, у боевиков, поддерживаемой российской техникой, пусть даже, все-таки не хватит для такой прямой атаки на Мариуполь. И, кроме того, никто сейчас не видит в этом никакого смысла, если, скажем, рассуждать, что Кремлю нужен прямой проход в Крым, но как он будет тогда удерживать эти коммуникации от ударов Украины ВСУ, вооруженных сил Украины, севера, и перерезывания этих коммуникаций. Мариуполь сейчас живет достаточно мирной жизнью, на улицах много людей, хорошо одеты. В городе, в общем-то, есть все продукты не только первой необходимости, но в магазинах можно купить все. Голода, естественно, никакого нету. Есть, конечно же, горожан беспокоят звуки обстрелов, которые доносятся из-под Широкино, там, где они происходят практически каждый день. Редко какой день обходится без той или иной перестрелки. Когда это бывает обстрелы позиций украинских вооруженных сил из тяжелых орудий, когда-то из минометов, а иногда из просто стрелкового оружия. Но, тем не менее, даже вот к этому все привыкли. И вот разговаривая с общественниками, разговаривая с волонтерами, с местными политиками, и с военными, я, в общем, вынес такой вывод, что, конечно же, Мариуполь никто сдавать не собирается, и никто не верит, что город будет сдан или как-то пойдет в результате каких-то операций военных.
Ну, а можно ли говорить о каких-то общественных настроениях? Есть ли люди, которые хотели бы видеть город в составе либо вот этих самопровозглашенных республик, либо даже в составе России? Можно ли услышать подобного рода разговоры на улицах? И вообще, как настроено население города в целом?
Вы знаете, Андрей, вот такого рода разговоры, чтобы видеть Мариуполь, отделившимся от Украины, вошедшим в состав ДНР или более того, присоединенным к России, сейчас таких разговоров на улицах просто не услышишь. Дело в том, что все-таки, хоть это и мирный город, но он прифронтовой, и здесь царят настроения, по отношению к таким перспективам среди общественных организаций, довольно непримиримые. Такие высказывания можно было услышать в прошлом году, возможно, во время августа-сентября, когда наступление боевиков ДНР завершилось взятием Новоазовской и других сел совсем близко к Мариуполю. Тогда, как мне рассказывали, такие разговоры вполне можно было услышать открыто. Некоторые люди, может, даже в довольно значительном количестве радовались этой перспективе, открыто их высказывали. Но сейчас таких разговоров просто не услышат. Я думаю, что теперь, тем более в связи с украинским законодательством, противодействии сепаратизму, я думаю, они просто не решаются высказать такие настроения. Хотя я думаю, что где-то они тлеют. Другое дело, что я думаю, что носители таких настроений уже и сами не верят в эти перспективы. Они же тоже видят, что никакие прогнозы и обещания боевиков о скором наступлении не оправдываются, что Кремль абсолютно не изъявляет желания взять под свое крыло Донбасс, присоединить к себе. На все это они, конечно же, обращают внимание. Пускай там отключили даже телеканалы российские, на территории Мариуполя кабельные, но они их могут принимать на обычных антеннах, кроме того, пользуются слухами и интернетом, они видят, что, в общем-то, перспектив для поддерживания таких настроений практически сейчас нету.
Насколько я знаю, вы побывали на позициях украинских войск. Каковы впечатления вот от этой поездки?
Мне удалось побывать только посмотреть береговые укрепления, что, конечно, немножко сильно сказано. Я увидел часть береговой обороны, вот, которая занимает взвод десантников. Укрепление, в общем-то, из себя представляет те тетрайдеры, установленные на побережье, которые должны воспрепятствовать возможному десанту со стороны Азовского моря. Такие укрепления, они возведены на нескольких участках, так сказать, на десантно-опасных направлениях. Вот на одном из них я побывал. Там открыты окопы. Удалось посмотреть, как вот украинские десантники по учебной боевой тревоге занимают их. И, конечно, это часть побережья, вот эти тетрайдеры, опутанные, разумеется, колючей проволокой. Но совсем рядом находится пляж, на котором мирные жители просто отдыхают. Говорили военные о том, что измеренные глубины на таких опасных направлениях либо установлены, это по одним данным, либо по другим будут установлены в случае возникновения реальной опасности десанта и морской атаки. Будут установлены минные заграждения. Я просто добавлю к этому, что обратить внимание, более пристальное внимание на морскую опасность украинских военных заставил вот последние случаи подрыва украинского пограничного катера на плавучем самодельном взрывном устройстве. И еще один рыбак тоже, разбирая такое устройство, тоже, к сожалению, подорвался и погиб вблизи села Виноградное, это около Мариуполя. Так что морской обороне тоже, в общем-то, в Мариуполе уделяется достаточно серьезное внимание, несмотря на то, что реальная угроза даже со стороны моря пока не обозначилась.
Скажите, а ждут ли в Мариуполе в обозримом будущем какого-то прорыва в урегулировании нынешнего кризиса? Вот будет заседание в нормандском формате, там тоже будет обсуждаться. А следят ли жители города вот за такого рода событием и верят ли они в то, что город станет не прифронтовым в ближайшее время?
Андрей, они на это сильно надеются, конечно же, но это общее такое пожелание, что быстрее бы здесь воцарился мир, в том числе и между и Россией, и Украиной, и вообще на всей этой территории. Это желание и сами военные рядовые тоже высказывают, и вообще, по-моему, все настроены больше на мир. И мне приходилось слышать разговоры украинских солдат, что, в общем-то, мир – это благо, и мир нужен всем. Никто так серьезно не настроен на долгую войну, хотя, конечно, с другой стороны, они готовы сопротивляться до последнего, вот, если будет прямая атака. Но если вот что касается именно реализации Минских соглашений, к сожалению, пока сейчас уже в них мало кто верит, вот именно конкретных успехов реализации Минских соглашений, потому что люди смотрят разные каналы, и украинские, и европейские, и видят, что постоянно этот процесс буксует как в его реализации на непосредственной линии соприкосновения, так и на многочисленных переговорах, которые происходят в самом Минске между дипломатическими миссиями.
Напомню, о ситуации в прифронтовом украинском городе Мариуполе рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Тульский областной суд сегодня удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении одного из фигурантов болотного дела Степана Зимина. Он выйдет на свободу, как только документы из суда поступят в колонию. 23-летний Зимин был осужден, наряду с еще семью фигурантами дела, за участие в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции и в феврале 2014 года приговорен к 3,5 годам колонии. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Степан Зимин в рамках болотного дела был задержан в так называемой «первой волне» 8 июня 2012 года. На следующий день Басманный суд санкционировал его арест. По версии стороны обвинения, во время событий на Болотной площади Зимин попал куском асфальта по пальцу сотрудника полиции, и тот получил перелом. Несмотря на то, что в судебном разбирательстве сторона защиты представила медицинское заключение о том, что травма полицейского не могла возникнуть из-за попадания куска асфальта, палец был сломан в результате скручивания, Степана Зимина суд признал виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. В исправительное учреждение в город Новомосковск, в Тульскую область, Степана Зимина этапировали летом 2014 года. К этому времени защита уже могла подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако адвокаты не торопились. В марте 2015 года защита обратилась в Новомосковский городской суд с просьбой отпустить Степана Зимина условно-досрочно. Однако суд не нашел для этого оснований. Сегодня Тульский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Сергея Панченко, решение нижестоящей инстанции не поддержал и принял, как признается сам адвокат, довольно неожиданное решение – удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Степана Зимина, рассказывает адвокат Сергей Панченко.
Сегодня основным вопросом, который выяснялся областным судом, был липовый документ сфальсифицированный, который попал в личное дело Зимина о том, что якобы он, Зимин, стоит в колонии на учете как лицо, склонное к нападению на сотрудников администрации. Это противоречит абсолютно той характеристике, которую ему дало руководство колонии. Рапорт за подписью рядового сотрудника колонии и, в общем, Зимину ничего об этих спецучетах неизвестно. Я думаю, что с учетом этого областной суд решил жалобу удовлетворить.
Насколько это было неожиданно для вас, для самого Степана?
Правовые основания для сегодняшнего решения были, но я, конечно, скептицизм испытывал по этому поводу, с учетом, как говорится, особенностей этого дела. Мы часто натыкались на стену глухого непонимания, и все наши аргументы отметались. Я не исключал, что сегодня такое будет. Но вот видите, чем дальше от Москвы, тем все-таки больше справедливости. Не скажу, что ее много, но все-таки больше.
Как сам Степан отреагировал? В каком он сейчас настроении?
Пока его реакция неизвестна, потому что дело рассматривалось без его участия. Для того, чтобы избавить себя от необходимости переезда под конвоем, он просил рассматривать без его участия, потому тем более, что он совершенно не рассчитывал, что какой-то результат будет сегодня с этой жалобой. Поэтому я еду в колонию, сообщу ему.
А вот дальнейшие действия с процессуальной точки зрения каковы? Когда его должны отпустить и какие еще процедуры должны пройти?
В колонию, по моей информации, либо сегодня вечером, либо завтра утром. Уже, как говорится, родственники оповещены, будем встречать его.
Говорил адвокат Сергей Панченко. Степан Зимин, чей срок наказания без УДО истекал бы 8 декабря 2015 года, первый из фигурантов болотного дела, кого суд отпустил условно-досрочно. В феврале с аналогичным прошением в суд Рязанской области обратился Алексей Полихович, еще один фигурант дела, получивший 3,5 года колонии. Однако, несмотря на то, что администрация исправительного учреждения дала Полиховичу положительный отзыв, отпускать осужденного по УДО представители колонии не рекомендовали. Суд с их мнением согласился. Как ожидается, 24 июня Новомосковский городской суд рассмотрит еще одно прошение об условно-досрочном освобождении Алексея Гаскарова, осужденного на 3,5 года колонии. Один из защитников в болотном деле, активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане, в интервью «Радио Свободы» рассуждает о неожиданном УДО Степана Зимина и о том, как оно может повлиять на остальных фигурантов дела, которые до сих пор находятся в колониях.
Это, конечно, неожиданность, потому что суд Новомосковска отказал в УДО Степану Зимину некоторое время назад, несмотря на то, что он единственный пока что, кому колония ИК-6 Новомосковске поддержала чье ходатайство об освобождении по УДО. Несмотря на это, суд в Новомосковске занял позицию прокуратуры, которая была против УДО, и отказал в УДО. И вот неожиданно сегодня Тульский областной суд решение о освобождении Степана Зимина по УДО. Мы все очень рады. Все безумно рады за него. Степа совершенно замечательный человек. Он, во-первых, студент-арабист в РГГУ. Довольно редкая специальность, которая, ну, уже показывает, что человек совершенно не безразлично, чем он занимается. В такие институты идут люди, которым просто это интересно. Во-вторых, Степа совершенно, при его колоссальных габаритах, он все-таки огромный же, ну, огромный, двухметровый. Степа, он совершенно фантастический танцор. Вы не представляете, какой он фантастический танцор. Представить себе, что такая глыба может так двигаться, это просто восхищение. То есть, вот эти такой очень живой, с живой головой, с очень хорошими, живыми человеческими реакциями. очень добрый, очень мягкий человек, но героически продержавшийся все это время. Человек не чуждый литературы, не чуждый слова. Степа Зимин оказался в колонии исключительно ценным человеком, потому что он, как арабист, оказался единственным в колонии, кто умел читать Коран по-арабски. Все мусульмане в колонии к нему приходили слушать Коран на языке оригинала. Он сам вовсе не мусульманин, но просто, ну, как арабист умеет читать по-арабски. Ну, конечно, ему дали УДОС, насколько я вот знаю, довольно много ограничений там, что он должен по месту регистрации уже отмечаться там в 22 часа и так далее, и так далее. Все равно все это лучше, чем колонии. Это полгода на человеческой жизни вместо полгода колонии.
Как вы думаете, а что все-таки поспособствовало тому, что Степана отпустили?
Во-первых, конечно же, нужно поздравить его адвоката Сергея Панченко, который очень тщательно, очень аккуратно отстраивал линию защиты. Это просто ему всяческие поздравления и респект полный. Это безусловно. Во-вторых, конечно, наш черный ящик. Мы не знаем, что оттуда выскочит ни в какой момент. Очень трудно сказать, хотя вообще здесь, ну, некоторая слабая надежда, что все-таки болотное дело как бы заканчивается. Несмотря на то, что у нас есть новые обвиняемые, Иван Непомнящих. Но, скорее всего, это больше дергание прокуратуры, которая не очень хочет слезать с такого насиженного места, с очень удобного. Дело открытое, можно спокойно им заниматься, не особенно утруждаясь, потому что уже все готово. Но уже что сверху, собственно, весь заказ заканчивается. Есть такая тихая надежда.
Как вы считаете, УДО Степана Зимина – это хороший знак для остальных фигурантов дела? Были же и отказы у других?
Был отказ у Полиховича, единственный, насколько я знаю, отказ, потому что все остальные не были доведены до отказа. Мы подавали по Андрею Барабанову с Светой Сидоркиной, но отозвали ввиду того, что, ну, явной бесперспективности в тот момент. Ну, чтобы полгода не ждать до следующего. Конечно, это точно неплохой знак, но насколько он окажет воздействие на все остальные случаи, сказать, очень трудно.
Считает Сергей Шаров-Делане. На сегодняшний день в болотном деле уже 33 человека. Из них 18 уже осуждены, 13 амнистированы, и еще двое находятся под следствием. Из 18 осужденных лишь двое получили условный срок. Это Александра Духанина и Елена Кохтарева. 12 человек находятся в колониях, и только четверо, не считая пока Степана Зимина, уже вышли на свободу. Это Михаил Косенко, Ярослав Белоусов, Артем Савелов и Константин Лебедев. Никто из подсудимых по болотному делу оправдан не был. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Грузия приходит в себя после беспрецедентного наводнения в столице, приведшего к катастрофическим последствиям. Жители Тбилиси требуют расследования причин произошедшего и наказания виновных. Многие эксперты склоняются к мнению, что ущерб от стихии мог быть гораздо меньшим, если бы не серьезные градостроительные ошибки. Власти обещают помочь пострадавшим, планируют восстановить разрушенную инфраструктуру и воссоздать и перенести в пригород из центра Тбилиси, где он до сих пор находился, уничтоженный зоопарк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия, начавшегося вечером 13 июня, стали 18 человек. Еще 4 человека считаются пропавшими без вести. Найти их живыми уже почти никто не надеется. Тела погибших извлекают из домов, затопленных водой в жилых кварталах, расположенных вдоль небольшой речки Вере, которая и стала причиной бедствия. Но большинство погибло на новой автотрассе, связывающей площадь Героев в самом центре города с престижными районами Ваке и Сабуртало. Министерство охраны окружающей среды опубликовало заявление, в котором подробно рассказывается о причинах бедствия. В ночь на 14 июня в пригороде Тбилиси выпали беспрецедентно обильные за последние полвека осадки. Ливень продолжался всю ночь напролет. В результате одна из притоков реки Кура, которую тбилисцы называют Вера-речкой, хлынула в центр города по своему естественному руслу, которое за последние полвека подверглось интенсивной застройке. Прибывшим президенте Михаилу Саакашвили здесь, например, построили скоростную автотрассу, чтобы разгрузить центральные проспекты. Хотя специалисты предупреждали, что это слишком опасно. Во время наводнения водные тоннели, проложенные под автотрассой, не смогли пропустить возросший объем воды, и бурный поток хлынул прямо на трассу. Именно здесь, а не в жилых кварталах, погибло большинство людей. Они просто утонули вместе с машинами. Уничтожив автодорогу, поток устремился в сторону зоопарка, полностью его разрушил, а затем затопил и и площадь Героев, центральный дорожный узел города. Без нормального функционирования этого транспортного узла движение в Тбилиси почти полностью парализовано. 3 сотрудника зоопарка и сотни животных утонули, но десятки зверей, в том числе хищники, смогли выплыть на площадь Героев и разбрелись по жилым кварталам. Масштаб разрушений был беспрецедентным, хотя это не первое большое наводнение в грузинской столице. В начале 60-х годов прошлого века нечто подобное уже случалось. Вера-речка тогда также уничтожила зоопарк, но в те времена зверей было гораздо меньше. Кроме того, люди не жили рядом с рекой, поэтому и не тонули в воде. Заслуженный архитектор Грузии Гига Батиашвили заявил на днях, что автотрасса из центра в сторону Вакейса-Бурталу безусловно нужна, но надо было ее строить в виде эстакады. В этом случае, по словам господина Батиашвили, вода могла пройти через опоры эстакады, и люди на ней остались бы живы. Кроме того, в этом случае у реки было бы больше простора, скорость потока могла уменьшиться, и тоннели с большей вероятностью смогли бы пропустить возросший объем. Батиашвили намекнул, что опытные архитекторы и градостроители предлагали властям этот вариант, но он был отвергнут. Строительство эстакады требовало больше времени, и власти могли не успеть завершить стройку века к очередным выборам. Кроме того, дорога по эстакаде по понятным причинам не могла быть скоростной, а скоростная автотрасса в самом центре столицы звучит престижно. То есть предыдущие власти страны во главе с Михаилом Саакашвили пошли на риск, понадеявшись на то, что масштабные наводнения в Тбилиси случаются раз в десятилетие. Впрочем, тем самым они лишь продолжили многолетнюю традицию по безответственному отношению к градостроительству, без учета географических, рельефных, гидрологических и иных особенностей города. Достаточно сказать, что городские власти легко выдавали разрешение на строительство жилых домов, в том числе многоэтажных корпусов, в самом ущелье реки Вере и рядом с ее руслом. Многие из этих районов сейчас затоплены. О проблемах строительства в грузинской столице с Радио Свобода беседует бывший советник премьер-министра Грузии, экономист Георгий Хугашвили. Георгий, на ваш взгляд, надо ли восстанавливать злополучную автотрассу, которая наверняка стала, по крайней мере, одной из причин трагедии?
Я не думаю, что здесь дело только в этой дороге. То есть, ну, я понимаю, что здесь трудно сейчас разобраться, где политика, а где профессиональные заключения. Но надо чуть-чуть подождать и на свежую голову все это осмыслить хорошенько. Посмотрим, подождем. Дорога, в принципе, нужна, но если квалифицированная комиссия решит, что она создает какие-то непреодолимые проблемы, но тогда придется закрывать. Но я не думаю, что дело в дороге. В одной дороге, скажем так.
Согласны ли вы с мнением, что урбанизация Тбилиси велась неправильно в течение многих лет?
Конечно, велась и ведется, можно сказать, потому что я вообще-то не особенно заметил, что сегодняшняя власть как-то поменяла политику. Политику, и мы видели очень многие протестные выступления при сегодняшних строительных работах тоже. Вот, к примеру, я приведу вот то, что произошло сегодня, когда на Панаскотеле, опять же, образовался некий завал из-за строительства. Не надо играть с природой.
Считает Георгий Хугашвили. Власти уже объявили, что намерены восстанавливать автотрассу. Такое решение принято в службе благоустройства мэрии Тбилиси. Глава службы Автандил Судадзе заявил, что дорога необходима, чтобы разгрузить центральные проспекты столицы. Но, по словам господина Судадзе, восстановленная дорога будет безопасной для движения. Зоопарк восстанавливать не будут. Основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил, что поможет городским властям построить новый зоопарк в пригороде у Тбилисского водохранилища. Единственным светлым и радостным событием в эти трагические дни стала невиданная до сих пор социальная активность и солидарность, проявленная горожанами, особенно молодежью. Без всякого призыва тысячи молодых людей пришли с лопатами в руках в центр города, встали рядом с солдатами и помогали чистить русло реки, территорию зоопарка и площадь Героев. Психолог Рамас Сакварелидзе сказал в беседе со мной, что такая социальная солидарность до сих пор была нетипична для грузинского общества.
Как не удивительно, эмоциональный народ грузины в данном случае отреагировали довольно-таки собранно и, в принципе, без лишних эмоций. До сих пор мы не наблюдали такого участия в судьбе страны молодых, такого количества молодых людей, которые без призыва слов взялись за лопатой и до сих пор работают на месте трагедии.
Заявил Рамаса Варелидзе. По положению на воскресенье площадь героев почти полностью расчищена от ила. Движение автотранспорта восстановлено во всех направлениях, кроме бывшей скоростной автотрассы. Правительство обещало выплатить полную компенсацию всем пострадавшим. Дома будут либо восстановлены за государственный счет, либо построены заново. Естественно, имеется в виду дома вне ущелья реки Вере. По просьбе премьер-министра коммерческие банки изучат возможность отсрочки платежей по ипотечным и иным кредитам. Общая сумма ущерба достигает 50 миллионов долларов. Но ущерб на самом деле гораздо существеннее, поскольку, как сообщили Радио Свобода в департаменте туризма, число визитеров в страну за последние дни несколько сократилось. Если эта тенденция усилится, страна не досчитается значительных доходов от туризма. Тем временем президент и председатель правительства заявили о необходимости расследования и установления причин произошедшего. Не исключено, что после заключения компетентной комиссии с привлечением западных экспертов прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела против бывшего мэра Тбилиси Гиги Углавы и экс-президента Михаила Саакашвили как главных организаторов перестройки центра столицы. Экс-мэр распространил заявление, в котором назвал политически мотивированным абсурдом все обвинения в свой адрес, напомнив, что защититься от стихии не могут даже самые высокоразвитые города мира. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Агентство Associated Press предало гласности служебный документ Организации Объединенных Наций, содержащий отчет о внутреннем расследовании 230 случаев неуставного поведения военнослужащих миротворцев ООН на Гаити, обменивавших еду и медикаменты на сексуальные услуги местных женщин. И почти столько же случаев сексуальной эксплуатации детей французскими и марокканскими солдатами в Центральноафриканской Республике, о которых ООН знала, но замалчивала и покрывала злоупотребление. Это явление не новое. Западная пресса впервые обратила на него внимание еще в конце 90-х. Второй скандал, случившийся в середине нулевых, по масштабам превосходил нынешний. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов.
Первые случаи неподобающего сексуального поведения голубых касок раскрыла британская «Гардиан». Те давние истории, относящиеся ко времени войны на Балканах, пожалуй, выглядят даже несколько невинно в сравнении с тем, что произошло позже. Дислоцированные в Боснии и Косово миротворцы посещали публичные дома, в которых часть девушек содержалась насильственно на положении сексуальных рабынь. Эксплуатацию жертв трафинга, при всей ее неприглядности, не поставить, однако, на одну доску с изнасилованиями и совращениями малолетних обоих полов, в которых руководитель спецрасследования, глава миссии Иордании при ООН, уличил в 2005 году миротворцев, дислоцированных в Центральной и Западной Африке. И вот сейчас тоже расследование девочек и мальчиков в Центральноафриканской Республике, замалчивавшееся ООН, вкупе с сексуально мотивированным бартером, вскрытым на Гаити. Особняком стоит еще одна малосимпатичная практика, в которой замешаны ООНовские миротворцы – оставление в местах несения службы внебрачных детей и зачастую их несовершеннолетних матерей. Согласно цифрам, обнародованным BBC, за 5 лет, с 2008 по 2013 год, на ООНовских миротворцев было подано 480 жалоб сексуального характера, из них треть касалась несовершеннолетних. ООН неуклюже оправдывается, заявляя, что численность ее миротворцев по всему миру увеличилась за отчетный период с 75 тысяч до 125 тысяч, в то время как количество обвинений персонала в сексуальных злоупотреблениях сократилось. В прошлом году по официальной статистике имел место 51 случай подобного рода, в 2013 – 66. Следует подразделять два типа миротворческих операций, в которых участвуют военные и гражданские служащие ООН. Первые, строго говоря, являются не столько миротворческими, сколько мироподдержащими. На юге Ливана, в Синае, на Голанах, в Кашмире или на севере Кипра по достижении реального перемирия или окончательного урегулирования конфликта разворачивается международный контингент, который служит зримым символом готовности воюющих сторон, удостоверенной их патронами из числа ведущих мировых держав, воздерживаться от применения силы. Такие контингенты укомплектовываются профессиональными дисциплинированными кадрами. Примечательно, что в их отношении нарекания сексуального характера не слышны. Совсем другой коленкор, когда на голубые каски возлагается абсолютно непосильная в военном и правовом смысле задача творения мира в горячих, но стратегически неприоритетных точках планеты, в которых предпосылки конфликта не истлели и в разрешение которых ведущие державы не желают инвестировать политический или материальный капитал. Галочные мероприятия, осуществляемые токмо ради успокоения совести мирового сообщества, нередко оборачиваются предательством местного населения, которое номинальные творцы мира призваны защищать, будь то Сребреница, в которой ООНовцы допустили массовую резню, или разгул педофилии и сексуальный бартер в Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Камбодже, Восточном Тиморе. Критерии отбора персонала в такие миссии предельно облегченны. Более того, солдаты из одной страны служат бок о бок с солдатами из другой, расположенные на противоположном конце земного шара, и никакого стыда за свое поведение перед чужаками не испытывают. Ну и, конечно, ни за что не станут рисковать из-за них своей жизнью. Социальные институты в пунктах развертывания псевдо-миротворцев разрушены, так что те ощущают себя благодетелями голодающих и обессиленных обитателей лагерей перемещенных лиц. Отсюда комплекс вседозволенности. Управление миротворческих операций ООН охраняет свой бюджет и не хочет портить отношения со странами-поставщиками миротворцев, снимая с последних судебный иммунитет. Даже сведения об их гражданстве держатся в тайне и становятся достоянием гласности только благодаря утечкам. Да и ведущие державы систематически не давят на международных чиновников на предмет наказания виновных в злоупотреблениях. Таков в общих чертах политический подтекст сексуальных скандалов, которые периодически вспыхивают в недрах ООНовских операций по поддержанию мира. Своими соображениями о правовых аспектах проблемы с Радио Свобода поделилась профессор юрфака университета Сиракуз Тара Гельфман.
Меня как правоведа тревожат два момента. Первый – это огромный вред, который наносят репутации ООН миротворцы, увлеченные в возмутительном поведении, идущем вразрез со всеми идеалами организации, связанными с продвижением стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Миротворцы – это лицо международного сообщества в странах, чье население только что пережило глубочайшие травматические потрясения, вызванные масштабным кровопролитием. Эти люди психологически крайне уязвимы, им надо хоть кому-то верить, и когда оказывается, что солдаты в голубых касках, как бы облеченные доверием всего международного сообщества, вымогают у них сексуальные услуги в обмен на еду и лекарства, то это проделывает прореху на теле человечества. И, конечно же, подрывают веру в глобальные ценности и гуманизм, которые должны нести с собой ООНовские миротворцы.
Второй аспект проблемы в юридическом ракурсе – это принцип экстратерриториальности, неприкосновенности дипломатов и персонала международных организаций. Данная норма ограждает сексуальных хищников в рядах ООНовских контингентов от судебного преследования. Служащие ООН, разглашающие факты сексуальных преступлений, могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, а сами преступники не могут, подчеркивает профессор Гельфман.
Совершенно недопустимое поведение остается безнаказанным. Вот в чем беда. Если бы это были не контингенты ООН, а какого-нибудь государства-участника, то Генеральная Ассамблея была бы в первых рядах тех, кто настаивал бы на привлечении виновных солдат и их командиров к ответу. А так ООН отделывается покаянным отчетом о случившемся, и точка. Организация Объединенных Наций по уставу не вправе судить членов своих воинских контингентов или приданных им гражданских лиц за совершенные правонарушения, включая сексуальные. Это могут делать только страны, гражданами которых они являются. Но ООН лишь в исключительных случаях обращается за содействием к национальным властям. Зачем, мол, напрягать тех, без чьего благорасположения найм миротворцев будет вообще невозможен? А национальные власти, как правило, либо вообще не наказывают сексуальных преступников, как, например, Пакистан, либо, как Уругвай, ограничиваются символическим наказанием, чего никогда бы не произошло в случае совершения схожего преступления внутри страны. Так, уругвайские солдаты, изобличенные в педофилии во время пребывания на Гаити, провели в тюрьме по возвращении домой всего 3 месяца. ООН не в силах добиться даже согласия поставщиков контингентов на обязательное взятие проб ДНК у всех миротворцев на тот случай, если суду потребуется доказать, что они бросили без помощи детей, заведенных в местах несения службы. И удержать из их жалования сумму алиментов матерям-одиночкам, включая малолеток, которые нередко становятся объектами общественного остракизма и лишаются самых элементарных средств к существованию. Только 20% стран-участниц дали согласие на такое тестирование. ООН не в состоянии запретить все сексуальные контакты между миротворцами и местным населением или гарантировать, что эти контакты будут неизменно равноправными. Хотя такие предложения и вносились в прошлом, но они требовали как минимум упразднения практики бесплатной раздачи в контингентах контрацептивных средств, на что никто не решался, зная о масштабах венерических заболеваний в третьем мире. Поэтому, по большому счету, организации не остается ничего, кроме паллиативов. Улучшить быт миротворцев, построить им спортивные залы, субсидировать телефонные разговоры с домашними. Повысить процент женщин в контингентах, в том числе на командных постах, в предположении, что женщины-начальники оказывают сдерживающее психологическое воздействие на подчиненных мужчин, склонных к сексуальной эксплуатации беззащитных. Более принципиальным, на мой взгляд, решением было бы рассмотрение дела ООНовских военнослужащих вновь учрежденными смешанными или так называемыми гибридными трибуналами, которые состояли бы из представителей ООН и страны проживания обвиняемого, а также, возможно, страны, где имело место предполагаемое преступление. Но на сегодня ни одного такого трибунала создано не было.
Старый Гельфман, профессором права Американского университета Сиракуз, беседовал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. В столице Чехии Праге открылась выставка, рассказывающая о деятельности Донецкого арт-центра «Изоляция», чьи помещения и экспонаты были захвачены сепаратистами в прошлом году. В центре экспозиции рассказы простых и довольно известных людей о том, как изменилась их жизнь после того, как Донецк оказался во власти пророссийских сепаратистов. Рассказывает основатель Донецкого арт-центра и одноименного фонда «Изоляция» Любовь Михайлова, с которой поговорила моя коллега Александра Вагнер.
На этой выставке вы привезли несколько интервью, которые связаны с вашим центром. Не могли бы вы рассказать, о чем идет речь?
Во-первых, мы привезли героев на нашу выставку. То есть наша выставка о судьбах. Информационная выставка, в которой посетителю предлагается зайти, почитать, подумать, посмотреть, подумать и выйти, что-то вынести и самому сделать выводы. Мы не навязываем ему ничего здесь, мы просто даем информацию. То есть вот эти герои, это в свое время, два года назад, к нам приехала украинская драматург Верляна Ткач, и вместе с Сергеем Жаданом, украинским писателем из Харькова, они предложили нам сделать проект, опросить шахтеров, тогда они предложили, о чем они мечтают в Донецке, и на базе этого сделать перформанс театра. Я им сказала, что давайте уже хватит штампа, хватит шахтеров. И мы сделали open call и опросили молодых людей города Донецка возраста молодой Украины, 23 года. Они все приходили, Жадан записывал интервью, и на базе этого интервью был сделан вот такой театр Underground Dreams, подземные мечты, в слоях истории Донбасса, угле, который когда-то был лесом, когда-то были кочевники там, и когда-то было еще что-то. И вот, а что сегодня, и какие мечты у этих людей, кто родился уже в свободной Украине? И они рассказали это все. Мы сделали перформанс. Этот перформанс был в 2013 году, в ноябре, фактически последним нашим таким событием. В ноябре было прекрасно, была осень, листья, в общем, как-то грустно. Это было о том, как они мечтают, чтобы все украинцы, которые по миру разъехались, вернулись туда. И через полгода случилась беда. Донецк стал Донецкой Народной Республикой. А мы договорились на лето делать следующий перформанс. И мы встретились все и думаем, что делать. И мы решили найти этих героев и спросить у них еще раз, о чем их мечты. И мы нашли этих всех героев. Они все были вне Донецка. Кто-то был уже воевал. Этот мальчик был успешным молодым бизнесменом, который открыл кафе, которое называлось «Два читальня» в городе Донецке для интеллектуалов. Это была музыка, кино, книги и так далее. Сейчас он в зоне АТО. Это вот журналистка Катя Жемчужникова. Здесь. В общем, эти ребята просто рассказывают о себе и свою историю. Все. Здесь дальше мы видим два скрина. На одном из них, вот сейчас Дима Потехин, мы прослеживаем ситуацию изоляции, что с ней стало после того, как ее захватили. Осталось с ней, как нам известно, изолятор. Там ЧК, и там база боевиков, и там газетируют людей, держат людей, там принимают решения. В общем, ГУЛАГ такой местный. И туда попадают в основном люди разных волн. В частности, Дима, он журналист, работал с Аль-Джазирой. Он приехал в Донецк как журналист, но был захвачен и обвинен в организации «Оранжевой революции». Его обвинили на полном серьезе в «Оранжевой революции». Они открыли его старые блоги и показали ему доказательства. А он проповедник ненасильственных методов свержения диктатур. Ненасильственных. После того, как он посидел
там 48 дней, вчера у нас была годовщина захвата, он был главным героем тоже у нас, потому что теперь у нас герои не только шахтеры, у нас теперь те, кто отсидел на изоляторе. Я у него спросила: Дима, ну как же ты после вот 48 дней там, все-таки ты все еще за ненасильственные методы? Он говорит: да, я все равно за ненасильственные. Он верит в то, что силой оружия мы там ничего не сделаем, можно изнутри это все. Вот, и здесь Сережа второй заключенный.
Сергей Захар.
Да, это его зарисовки, когда он сидел. Его с кем-то присоединили им руки в наручники. И он провел больше месяца, можете представить, с кем-то, с наручниками, с человеком рядом. Его туда бросили, потому что он делал стрит-арт. Он вырезал такие вот фигуры всевозможные, в городе ставил, и он смотрел, как реагируют люди. Ему интересно было, когда город начинал погружаться в безумство, страх. То есть, когда он ставил фигуру какого-то Стрелкова, где написано «Just do it», вдруг проходили люди, смотрели, никого нет, начинали фотографировать, и он понимал, что разум не совсем покинул это место. Его нашли, его бросили в тюрьму, он просидел там какое-то время, потом там были у нас сложные переговоры всегда у всех, выкупы. Обычно это бизнес, там нет никакой политики, и все эти разговоры о том, что там меняют, это может быть на высшем уровне кого-то меняют. На самом деле все всех выкупают. Там, на этой территории, я вывезла своих родителей, это бизнес, ты хватаешь кого-то, а потом, в зависимости, как договоришься, можешь выкупить. Поэтому это вот история предложенная, и тут же у нас есть в этой темной комнате, видео делали наши друзья, российские журналисты. Когда нас только захватили, мы попросили ребят из «Дождя» и «Форса» российского, их пускали на территорию, они зашли в кабинет, где мой папа провел 50 лет. Папа построил завод и все, и люди сели там, и они рассуждали о том, что они будут бороться с мародерством, и ЧК призвана морально людей так очищать, сидя в кабинете, который был захвачен. И там это руководитель ЧК, то есть если монгол, он пришедший, ну, как бы он такой наемник, понятно, профессиональный наемник, пришедший воевать, и там за какие интересы, всем понятно, то второе лицо местное, как бы взросшенное местной средой при Януковиче, и удивительно, что у человека в какой изоляции он живет, как бы интернет существует, что это все, и вот он там судит о том, что это какой арт, это не арт, берет книгу Михайлова, говорит, что это порнография, что здесь мы учили порнографии, а нам надо увеличивать русскую нацию, размножаться и плодиться, и доминировать во всем мире. Поэтому мы не даем выводы, то есть у нас есть черный квадрат.
Вы, эта выставка, она, я так понимаю, будет ездить по разным странам, да?
Да, да, мы будем в Берлине, потом мы будем в Вашингтон, Ди-Си, наверное, в музее медиа.
Глава Донецкого арт-центра «Изоляция» Любовь Михайлова говорила о пражской выставке, рассказывающей, с какими проблемами столкнулись сотрудники арт-центра после захвата власти в Донецке пророссийскими сепаратистами. В Прагу приехал и донецкий художник Сергей Захаров, который летом прошлого года был взят сепаратистами в плен из-за того, что на улицах размещал инсталляции, критикующие сепаратистов. Самая известная его работа – портрет Игоря Стрелкова, представляющего к виску пистолет, под которым написано по-английски «Just do it». Захаров показал в Праге перформанс, разрушил построенный им же карточный домик. На отдельных картах были изображены сепаратистские лидеры.
Все понятно, все ясно. Структура искусственно созданная, карточный домик, который держится на Путине, ключевая фигура, российская поддержка, российская агрессия, которая отрицает присутствие тех же солдат, тех же военнослужащих. Все это миру понятно, то есть вся эта ложь настолько очевидна, для кого это не секрет. Инициатива именно со стороны России, вот этого оружия, мы выбиваем Путина, и, соответственно, все лишенное поддержки, но просто развалится.
Я знаю, что вы вынуждены были уехать из Донецка после того, как вас пленили. Вы поддерживаете связи со своими друзьями там?
Конечно.
Что там происходит?
Если говорить о жизни обывателя, для него, может, поменялся, для некоторых, хотя сейчас на своей шкуре все это испытывают, для некоторых, может, поменялся какой-то план. Очевидно и ясно видно, что те какие-то блага, которые все-таки были, та мирная жизнь, работа, какой-то отдых, какое-то времяпровождение свободное, он лишен всего этого, потому что с работой туго, цены, деньги. И как бы он ни старался, такой человек, быть, как говорят, там, мне политики, меня это не интересует, все равно там обычному человеку. Ну вот я недавно созванивался со своим знакомым, да, он говорит, что надо обычному человеку? Ну, только покушать, чтобы было тихо, спокойно, и все. Он говорит, я в политику не лезу, но занимать позицию такую, что я не интересуюсь политикой, лишь бы был мир, фактически это занимать позицию войны.
Вы вынуждены были оставить там, я так понимаю, все имущество. Как вы к этому относитесь? Вы надеетесь вернуться туда? И этот карточный домик рассыпется рано или поздно, как и у вас в перформансе?
Я начал жизнь с нуля. Я никогда не представлял, что такое может произойти со мной. Но я не единственный в этом плане. Судьба моих земляков сейчас схожа с моей. Мы вынуждены покинуть свой родной дом и начинать все заново. И, естественно, мы все все-таки питаемся той надеждой, что мы сможем вернуться к себе домой. Уже вопрос другой. Будешь ли ты оставаться дома или ты будешь уже, допустим, жить в другом месте. Но главное, чтобы была возможность и ощущение своего дома. То есть ты должен знать, что ты в любую минуту можешь приехать к себе в Донецк, увидеть своих знакомых, увидеть своих близких людей и быть спокойным, то, что эта территория осталась твоей. Все.
Вы теперь боитесь ехать назад или вы внесены в какие-то черные списки?
Я не знаю точно насчет списков, но я уверен, что в любом случае там какая-то работа ведется, потому что я уже был жертвой того, что немножко пренебрегал безопасностью. Вот мне казалось, когда работу размещал, что никто не будет заниматься, потому что тем более военные действия какие-то идут. Поэтому я не встречаю такую возможность. Даже я уверен, что все-таки мое присутствие в Донецке рано или поздно обнаружится и меня могут забрать.
А с вашим имуществом ничего не произошло или полностью экспроприировано все, что вам принадлежит?
Сейчас в моем доме живут ополченцы.
Вы подробности не знаете, да?
Я знаю подробности, это не очень красивая история. С недавних пор, в кавычках, благодаря одному человеку, моему хорошему знакомому, в моем доме сейчас живут чужие люди с оружием.
Беседа моей коллеги Александры Вагнер с донецким художником Сергеем Захаровым завершит этот вечерний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.